Привет! Вы слушаете подкаст «От себя не убежишь» от бренда спортивной одежды «Гри». И это новый, третий сезон, который мы делаем вместе со студией «Спорткастерная». Меня зовут Ксения Афанасьева. Я была ведущей второго сезона, а стала директором по коммуникациям бренда «Гри». Вот такие новости. Сейчас расскажу, что еще нового произошло с нашим проектом. Во-первых, это будет полностью женский сезон. Парни, извините. Но не спешите расходиться. Возможно, вас заинтересуют темы, о которых мы поговорим. Во-вторых, мы возвращаемся к формату эстафеты, когда гость из одного эпизода становится ведущим в следующем. Именно в таком формате «От себя не убежишь» выходил в самом начале. И этот формат понравился всем, и нам, и вам, если судить по отзывам. Пользуясь случаем, скажу, что обратная связь действительно очень для нас важна. Мы прислушиваемся к комментариям и любим общаться с аудиторией. Оставляйте оценки на подкаст-платформах и подписывайтесь на наш новый телеграм-канал «Гри сделан для девушек». Мы запустили его, чтобы поддерживать друг друга, делиться опытом, теплом, ну и мемчиками, конечно. Вернемся к подкасту. Последнее изменение — это график выхода эпизодов. Теперь подкаст будет выходить реже, но дольше. В прошлом мы выпускали эпизоды дважды в неделю, и целый сезон умещался в месяц. Теперь мы планируем выходить раз в две недели, но оставаться с вами как минимум до осени. Помимо возврата к формату эстафеты, мы решили вернуться к теме искренних историй бегунов. В этом сезоне мы поговорим о том, как спорт в целом и бег в частности помогает нам, девушкам, справляться с жизненными трудностями, искать и находить себя, улучшать физическое и ментальное здоровье. Сегодня у нас в гостях Сабина Садбаева. Сабина — дизайнер интерфейсов, спортивный маньяк, и так уж вышло, что моя близкая подруга. Сабина, привет.
Привет.
Я хочу сразу прояснить важный момент. Гостей для подкаста выбирал не я. Это не значит, что я бы тебя не выбрала. Просто для меня это было, ну, большим сюрпризом. Я так обрадовалась, ну, потому что мне, в принципе, интересно разговаривать с тобой, мы поэтому и подружились. Надеюсь, что и слушателям будет тоже интересно подслушать наш с тобой разговор. Давай начнем как бы с введения, с базовой информации. Ты не профессиональная спортсменка.
Все верно. Я действительно совершенно не профессиональная спортсменка, и до 23 лет я вообще не занималась спортом.
Так, приехали. А почему я этого не знала? Просто я поясню, когда я сказала, что ты спортивный маньяк, я имела в виду, что ты занимаешься спортом действительно много. Ну, то есть много. Расскажи об этом.
Я действительно занимаюсь много, но до 23 лет я не могла ни пробежать 100-метровку, ни присесть 15 раз. Единственное, что я могла сделать, это хорошенько качать пресс. Я была прям молодец, и 100 раз прокачать пресс — это то, что я бы себе записала на LinkedIn'е или, в принципе, свой, не знаю, Tinder-аккаунт. Ну, а в 23 года я поняла, что, наверное, нужно добавить и разнообразить свои хобби, и подумала о том, что вокруг меня очень много спортивных людей. Все что-то делают. Кто-то ездит на лошадях, кто-то занимается фехтованием, кто-то занимается бегом, кто-то ходит на фитнес. Очень много разных хобби, а у меня нет. И я думаю, наверное, это конфетка, которую я бы тоже хотела попробовать. И решила пойти в беговую школу. И с этого все началось.
Какой-то неожиданный вход. Ну, во-первых, надо дать должное, что, видимо, у тебя, правда, очень классные друзья. Один занимается фехтованием, кто-то занимается конным спортом. Ну, мне тоже что-то нужно такое.
Это немного российского аристократизма.
Ну, практически. Поясню для тех, кто с тобой не знаком. Ты бегаешь. У тебя есть велосипед. Не то, что ты прям круче, но ты катаешься на велосипеде. Ты занимаешься функциональным тренингом, по-моему, если это правильно так называется.
Да, кроссфит, функциональный тренинг.
Выглядит со стороны это просто супер мощно. Какие-то канаты, мячи, все скачут в зале очень рано утром. А ты увлекаешься йогой, делаешь какие-то сумасшедшие стойки на руках, в какой-то неожиданной позе. Как это все сочетается друг с другом?
Ну, звучит так, как будто я готовлюсь к зомби-апокалипсису, но...
Похоже на то.
И про канаты и мячи прозвучало тоже как немножко средневековье, которым мы тоже можем увлекаться.
Такие времена.
Да, действительно. На самом деле, как только спорт вошел в мою жизнь, я поняла, что это то, что по какой-то причине я для себя держала в закрытой комнате. И начав с беговой школы, я поняла то, что на самом деле все не так страшно, все не так сложно, и не обязательно требуется от себя каких-то высот, начиная с первых шагов. И когда я пришла, например, в бег и начала свой путь с 360 метров, я до сих пор это помню, и вернулась к своему беговому приложению, чтобы посмотреть на эту первую беговую тренировку, вспомнила те самые ощущения, когда ты выходишь, и ты просто идешь, ты не бежишь. Но, тем не менее, это было максимальным откровением, и для меня стало понятно, что это может приносить удовольствие. Мне казалось, что люди страдают, они все потные, они все красные, и им всем плохо, и они мечтают побыстрее закончить это, и непонятно, для чего они все это начинали. Но я встретила единомышленников на своем пути, и это было совершенно правильным решением для меня тогда попробовать спорт в плане групповых тренировок, а не в плане соло, соло-бега, соло там каких-то других функциональных тренингов. В общем, все завертелось. Из 23 лет до 25 за вот эти 2 года я перепробовала все, что можно было. Почему я сказала про фехтование, почему я сказала про конный спорт? Тогда было популярно определенная спортивная школа, которая позволяла пробовать совершенно разные виды спорта. Ну, начиная от фехтования и заканчивая, не знаю, мне кажется, у них там спортивные шахматы.
Я тоже там была.
Вот. Молодцы.
Почему раньше не встретились? Обидно. Так-так.
Вот. И я решила попробовать все, что там можно было. Плюс тогда же появился новый спортивный абонемент для всех видов спортивных фитнес-клубов, в общем, где можно было тоже попробовать все виды спорта, доступные в Москве. И я попробовала все, начиная от имитации лыж и имитации как раз-таки конного спорта, когда под тобой нету лошади, и ты там на ней...
А типа болванка какая-то есть?
Некое подобие конька, на котором ты вот сидишь. Конёк знаком нам с... Ну, конь, не будем так к нему уж снисходительно фамильярно. Конёк. Вот, конь, который был на школе. Да. Ты на нем сидишь, он под тобой там трясется, и вот это вот все имитирует, собственно, езду. Перепробовав все, я остановилась на самых, на самом деле, популярных видах спорта. Это как раз-таки бег, функциональный тренинг. И в это же время появились еще и бесплатные аутдор, то бишь на улице, тренировки для всех, кто был готов приходить к 7:30 утра 3 раза в неделю, вне зависимости от погодных условий, и, собственно, тренироваться с толпой единомышленников. Почему я говорю слово «толпа»? Потому что действительно, ну, минимум приходило человек 50 в любую погоду. И тут все закрутилось, и тут все завертелось, и новая эпоха моей жизни началась.
Просто как закалялась Сабина. Ладно, мне хотя бы приятно думать, что есть виды спорта, которые ты каким-то образом не включила. Короче, что был конёк-горбунёк, что там еще? Я помню, что в той школе и прыгали с этих трапеций, по-моему, акробатической.
И трапеции тоже, да.
Фехтовали. Ну, в общем, не все вошло в твою жизнь, но вошло очень много. А подожди, а йога тогда же образовалась?
Так получилось, что йогой по какому-то неожиданному совпадению занимались практически все мои подруги, все мои молодые люди, все, я не знаю, мои одноклассники, разве что моя прабабушка при мне не занималась йогой. И я думаю, ну, наверное, это что-то совершенно эзотерическое. Если с остальным спортом мне казалось, что это что-то очень сложное, что-то требующее превозмогания себя, пересиливания себя, что-то через боль и страдания, то с йогой мне казалось, что это наоборот. Для тех, кто уже пожил, повидал, и настало время, наверное, ну, как бы готовиться к дожитию через вот эти асаны. Ну, я была очень сильно неправа, потому что, как и в любом спорте, как и в любом деле, йога очень разнообразная, там очень много разновидностей, и можно как вот попробовать просто лежать на протяжении 1,5 часа под музыку, так можно и заниматься тем, чем вот сейчас занимаюсь я. Если вот вкратце, это направление йоги называется аштанга, и там как раз-таки это максимально динамические упражнения. Ты можешь забыть о том, как дышать, как глотать, как моргать, просто потому что ты в это время ты отжимаешься, ты переходишь из одного положения тела в другое в разных плоскостях, и на голове постоять успеваешь, и выпады поделаешь. В общем и целом, ты вот за эти 1,5 часа тренировки, считай, ну вот если сравнивать с бегом, то, наверное, по ощущениям, там 12 километров на темпе 5:50 для тех, кому понятней. Ну,
я так скажу, просто из того, что я наблюдаю на фотографиях, я... Спасибо тебе, кстати, что ты ни разу меня на йогу так не затащила. Ты предлагала мне. Я вот не люблю это дело, оно мне даже вот в теории не нравится. Но когда я вижу вот эти сумасшедшие какие-то стойки на руках, когда положение, в котором я отжимаюсь с трудом, ты все весь... Вот в этом положении ты... Господи, я даже проговорить не могу.
Ну, ты уже практически занимаешься
йогой. Это сказать сложно, не то что сделать. Вот весь вес тела смогла на руках. Каким-то образом еще балансируешь, и видео успеваешь еще снимать.
Видео тоже успеваешь записать, просто потому что... Ну, а как же не похвалиться во всех возможных направлениях тем достижениями, которые ты успеваешь достигнуть во время своих тренировок? В общем-то, на самом деле, йога — сложная история. Это как раз то направление, в котором требуется постоянный контроль и развитие функциональности своего тела. Просто так прийти и с одного раза начать стоять, естественно, на там, голове, руках, на чем захочешь, не сможешь. Но для кого-то это годы тренировок, для кого-то это месяцы. Но, тем не менее, это очень стабилизирует ментальное здоровье. Как вот, я думаю, многие об этом слышали, и все говорят, медитируйте, занимайтесь йогой, но... Это такой же, наверное, совет, как пейте воду, спите хорошо. Но, тем не менее, да, с йогой, если ее включить в общий список ваших тренировок, то это очень хорошо растягивает мышцы, очень хорошо работает над стабилизирующими мышцами и очень хорошо помогает, на самом деле, в других видах спорта. То есть, например, едете вы на велосипеде, ваш кор уже настолько прокачан за счет вот этой йоги, за счет этих отжиманий, что вас совершенно не пугают ни ветра, ни положение тела, и прорабатываются настолько глубокие мышцы, что они, ну, как бы позволяют на любом инструменте, на любом аппарате, будь это конек, будь это живой конь, будь это велосипед или будь вы бежите, все работает, все знает, как работать, и ты познаешь свое тело. Удивительная возможность. Вот как я сказала, в 23 года я пришла в спорт, и я думала, что я не смогу вообще ничего. А года показывают то, что на самом деле способности нашего тела, они просто безграничны. Ну, естественно, в здравых границах, но тем не менее, действительно, можно все. Когда я смотрела, как люди стоят на голове, на руках и так далее, мне казалось, что это просто, наверное, циркачи. И вот кого не взяли в цирк Дю Солей, они такие, ну, хорошо, я пойду на йогу. Но нет, оказалось, что каждый из нас на самом деле имеет такой запас энергии, такой запас силы в нас самих, что после того, как ты вот это все преодолеваешь, приходя в обычную жизнь, ну, в нашу, ту самую, которая вне спорта, ты понимаешь, что возможно на самом деле все. Но это равно применимо ко всем видам спорта, на мой взгляд, и для каждого человека индивидуально. Повторюсь, полтора часа полежать в определенных там положениях, да, для кого-то это такая же тренировка ментальная и физическая, как для кого-то полтора часа там бега, полтора часа лыж и так далее.
Слушай, продала мне идею, конечно. Может быть, сходим все-таки. Потому что я бы не против что-то такое про себя узнать, чтобы потом это в свою ежедневную жизнь принести обратно, как некоторое откровение о том, как много я могу. Мне кажется, это многим не хватает. Слушай, ты сказала по поводу того, что каким образом помогает, например, там, йогу включать в ну, какой-то общий, да, там, тренировочный план, предположим, что растягивает мышцы, прорабатывает там кор и так далее. А вот у тебя так много разных видов спорта, ну, или разных видов активности, не знаю, как правильно это назвать. Как ты их сочетаешь? То есть ты, не знаю, там, например, ты проснулась утром, такая, сегодня чувствую, я не знаю, звезды стали таким образом, что мы пойдем бегать. Или я пойду в зал как раз кидать тяжелые мячи об пол.
Мне кажется, спортсмены, ну, как минимум любители, да, делятся на два типа. Те, кто хочет иметь тренера, который пропишет им программу и ставит там какие-то цели или даже без целей просто прописывает программу. И люди, которые, зачем мне тренер, я не буду ставить технику, и вообще все супер, природа мне подскажет. Ну, я отношусь к лагерю вторых, природа мне все подскажет. И за годы тренировок ты через все эти виды спорта начинаешь понимать, чего тебе хочется. Как есть понятие, например, интуитивного питания, так есть и интуитивный спорт. Чего тебе сегодня хочется? Кому-то хочется бегать, он идет бегать. Кому-то хочется пойти на функционал, он идет там заниматься функциональными спортами какими-то. В моем случае я подумала о том, что просто можно чередовать все, что вот ты хочешь. Ты же понимаешь, какие упражнения, например, велосипед, он там на ноги работает, бег, он на все тело работает, йога, она там для определенных тоже видов твоих мышц. Ну и плюс от погодных условий, конечно, зависит. И у меня есть понятие сезонности спорта. То есть зимой я больше увлекаюсь спортом, которым можно заниматься внутри помещения, то летом, естественно, это больше на улице. И просто чередую. Сегодня у тебя бег, завтра там велосипед, послезавтра йога, поменять. И вот так их по кругу кручу. Цели я не преследую никакой, кроме как удовольствия от самого процесса. То есть этапы достигаторства какого-то, они уже остались позади, где как раз-таки в процессе я поняла, что цели можно ставить, их можно достигать, но, откровенно говоря, в рамках нашей жизни, для чего это нужно, если ты не зарабатываешь этим деньги, или это не твоя вот основная просто вещь, которую ты себя отождествляешь, то можно просто получать от этого удовольствие. И таким образом просто ты делаешь в этом котле смесь всех этих видов спорта, и на выходе ты получаешь человека, которого зовут в подкаст, и говорят, это спорт-монстр.
Ты такой, да. Ну, ты же понимаешь, я просто тебя слушаю сейчас и думаю, это офигенное, крутое ментальное упражнение, назовем это так, которое прокачивает мышцу осознанности, назовем это так. Но тем не менее, одно из важнейших упражнений, допустим, в психологии, ну, для меня, окей, я говорю о своем опыте, это задать себе тот самый вопрос, чего ты хочешь сегодня? Никуда ты, к каким целям ты сегодня побежишь, когда проснешься? Чтобы работать, заниматься спортом, заниматься домом там, и так далее. Бежать ко всем своим целям сразу. А почувствовать, чего я хочу. Может, я хочу сегодня посидеть 20 минут на лавочке со стаканчиком кофе. Может, я хочу сегодня позвонить кому-то. Или я не хочу сегодня видеть никого, и я проведу день в одиночестве. Я много, мне кажется, в разных подкастах, в публикациях рассказывала про такое понятие, как целезатравленность, и в любительском спорте это очень много, когда цель бежит впереди тебя. То есть ты ее как-то ставишь, зачем она тебе нужна, непонятно, просто, не знаю, все побежали, я побежал. И она настолько давлеет над тобой, что как будто бы радость движения, спорта и всего того, что он может тебе дать, пропадает. А ты тут сейчас рассказываешь, что просто сидит передо мной просветленный человек, который говорит, ну, я вот интуитивно чувствую, что мне сегодня нужно. Я вот в жизни своей не разобралась, что мне нужно сегодня, когда я открываю глаза. Может, я не знаю, может, через спорт это можно прокачать?
Я с тобой согласна абсолютно, что через спорт это действительно можно прокачать. Понятное дело, что условно просветленными тоже ну, не рождаются. У нас у всех есть наш жизненный путь со всем этим чудесным багажом. И, на мой взгляд, как раз-таки спорт, в котором очень понятна иерархия, очень понятный инструментарий, которым ты можешь там, достигать либо своих целей, либо просто тебе понятен алгоритм действий в своих движениях. Mm-hmm. И поэтому... Например, включив эту рутину в свою жизнь, опять-таки, возвращаясь к психологии, мы совершенно по верхам, да, угу. говорим о том, что считается, что чем у тебя больше настроенных алгоритмов твоих действий по жизни, чем у тебя больше определенной, заложенной тобой, самим собой, да, рутины, которая доставляет тебе удовольствие, тем ты более стабилен вообще в других жизненных ситуациях. То есть, если у тебя есть утренняя рутина, встать, там, 20 минут посвятить кофе, 20 минут посвятить, там, не знаю, чаю, созерцанию просто, как снег падает за окном. Или ты встаешь и после этого ты занимаешься спортом, после этого ты идешь на работу, но после этого у тебя есть твой вечер, который ты тоже посвящаешь своей рутине, которая относится к тебе. То есть ты балуешь себя, как вот то, как баловали тебя в детстве, например, там, твои родители. У тебя всегда было...
Типа ванночка с купанием, там, ромашка.
Ванночка вот с купанием, ромашка, ну и... последовательность твоей жизни, у тебя четко был режим, ты знал, что делать. И вот это стабилизирует очень хорошо психику, особенно в нестабильное время за окном. И через спорт как раз-таки, когда ты тут четко понимаешь, что ты можешь там сделать, как ты можешь его включить или не включить в свою жизнь, твоя жизнь становится через него проще. Ну, лично моя, как минимум, стала проще. Я знаю примеры, конечно же, когда люди не заходят в спорт, независимо от своего возраста, просто по той причине, что им кажется, что это не для них, на это требуется много времени, для этого нужен там определенный, я не знаю, выделить год, день, состояние звезд для того, чтобы снова этим заняться. Или это было со мной в прошлой жизни, больше я к этому, наверное, не приду. Или наоборот, они смотрят, как другие тренируются, им кажется, что все, кто этим занимается, они сумасшедшие. На самом-то деле, ну, как бы, не без этого, конечно. Но люди, у которых есть вот некая нервозность, некоторое по жизни ощущение какой-то нестабильности, спорт может быть как раз-таки тем самым ключиком, мягкий, нежный, спорт. Никто не требует сразу на кроссфит, там, конный спорт, я не знаю, да ту же самую йогу. Совершенно безразлично, чем вы можете начать заниматься, просто искать надо свое, что вам понравится. Именно для этого я говорю, что перебрать всякие виды спорта, коих сотни на самом-то деле. Вот, очень важно. Ну, и для каждого найдется что-то свое. Вы же пробуете еду какую-то, вы пробуете какие-то напитки. В итоге нельзя откреститься, например, от всего кофе, сказать, весь кофе невкусный. Просто, ну, попробуйте. Или там какие-то блюда те же самые. Попробуйте.
Ты такие просто две почти противоположные вещи сейчас проговорила, и вот, видимо, в их сочетании какой-то секрет заложен. То есть, с одной стороны, рутина, то есть повторяемость одних и тех же вещей, которые действительно стабилизируют психику, подсказывают, что все в порядке. Опять же, за окном может быть как погодный ураган, так и исторический, но у тебя здесь вот та самая твоя кружечка с трещинкой, допустим, любимая, здесь у тебя твоя подушечка по вечерам, ну и так далее. То есть какой-то понятный алгоритм, да, действия. То, как ты пробуждаешься, как ты засыпаешь. Спорт, да, тоже какая-то повторяемость. При этом получается, что здесь есть место какому-то, ну, творчеству в заданных рамках. То есть не то, что, например, ты каждое утро идешь бегать вне зависимости от погоды, а ты как раз сначала выполнил свою понятную, повторяемую рутину, а потом как раз такая послушала себя. Что мы сегодня хотим? Кидаться мячами или канатами швыряться, либо, пожалуй, вот полтора часа полежать на мате, подышать там, не знаю, чакрами своими внутренними.
Ну, это мы опять возвращаемся к тому, что если вы можете понять, чего вам хочется, это будет супер, потому что, конечно, тема достигаторства очень больная тема для многих, кто заходит в спорт или, в принципе, по жизни имеет какие-то амбиции. И ты начинаешь видеть, как ты и сказала, да, цель, которая бежит уже впереди тебя, и ты за ней как за морковкой, и непонятно для чего и для кого. У меня есть календарик, он висит великолепным образом на холодильнике, и на этом календарике обозначено, как ты чувствуешь себя сейчас, да. И там такой спектр разноцветный, там написано, там чувствую там, тревожность, там это красным цветом, да, или я сегодня счастлив, это желтеньким цветом. И вот сродни вот этому календарю, к которому, на самом деле, я подхожу каждый день, ну, стараюсь, да, когда мне не лень это сделать, именно поэтому он на холодильнике и висит, чтобы подходить к нему чаще. И вот ты на него смотришь и задаешь себе вопрос, ну, вот, а как действительно чувствуешь себя сейчас? Потому что когда у тебя удовлетворены твои базовые потребности, вроде крова, питания, там, какого-то сна, то ты можешь взглянуть немножко дальше и просто поиграть в эту игру, это и вот, простите, осознанности.
Mm-hmm.
Вот, ты можешь просто в это поиграть и посмотреть, а как изменится твоя жизнь. То есть можно не сразу к этому относиться, как ну, брать в штыки и думать, что вот, может, это для кого-то другого, или да, не мне это не надо, я и без этого неплохо проживаю свою жизнь. Ну, а можно попробовать. И когда ты пробуешь, ты узнаешь себя. И очень интересно, повторюсь, как вот с телом через эту параллель ты удивляешься того, на что оно способно. Да? Тут есть задуматься, как мы просто развивались, да, начиная с детства, что мы имеем сейчас, и как мы будем дальше там жить, то через спорт, через свое ощущение ты начинаешь супер познавать себя, удивительно познавать себя, и это помогает.
Я тебя не зря просветленной назвала. Я тебя слушаю, и мне хочется думать, что я на том же пути, только, знаешь, на несколько, ну, я себя лещу, конечно, на несколько шагов раньше. То есть я тоже отошла от достигаторства, но вот какую-то новую точку еще не пришла. Ты упомянула, что у тебя тоже был этот период, когда цели там... Да я думаю, беговые в том числе, особенно
конечно.
Беговые школы всегда это подвязаны. Пробежать там полумарафон, марафон. Я знаю, что у тебя были эти дистанции, и не единожды. Как и через что ты пришла от, ну, того самого, да, достигаторства, назовем это так, или целезатравленности, к своему нынешнему состоянию?
Конечно, очень удобно, когда ты уже находишься в точке достижения, как раз когда ты не оглядываешься назад, ты просто смотришь вперед, смотришь на сегодня. Приятно думать, что путь был легким, что вроде как, ну вот я начала заниматься в 23 года, что там спортом там пробежала 300 метров, а после этого хоба, и все. И я поняла, что могу все, я вот такой вот титан от мира спорта в своей голове. Но на самом деле взлеты и падения, как и у всех там, в большом количестве были, и все начиналось с невероятных просто моих запросов к себе, как только я поняла, что этот ящик Пандоры на самом деле богат, он просто изобилирует большим количеством возможностей моего тела, скрытых от меня до этого, я поняла, что надо начинать. Надо начинать соревноваться просто, вот просто со всеми. Как ты и сказала, беговая школа, беговые какие-то совместные тренировки, они просто максимально стимулируют тему соревновательного духа. То есть вот посмотри, вот этот человек делает, ты можешь так же. Ну и тренеры используют вот эту один и тот же принцип. Вот этот смог, ты тоже сможешь, ориентируйся на него. Для кого-то это не работает, а для меня срабатывало. Я думала, мальчики, 30 лет, какие они в самом, что называется, спортивном соку, и вот они бегут, и вот они делают свои выпады, и вот у них там... не знаю, плиометрика, они как будто родились, вот прям как родились, и сразу в плиометрику прыгнули. То, что касается, да, подобных тренировок. И я рвалась за ними. Я рвалась во всех возможных смыслах, в основном ментальных, конечно, потому как просыпаться к 7:30 утра, приезжать на тренировки, для меня это уже не было проблемой, ну, чтобы не создавалось впечатление, да, что я живу в вакууме, и только кроме тренировок к 7:30 утра ничего не происходило. В 7:30 на тренировке, в 9:30 ты уже на работе. И после 12, там, 10-12 часов работы ты, возможно, снова на тренировке. Я находила в подобном образе жизни для себя какой-то выход. То есть, видимо, какое-то внутреннее напряжение, которое тогда для меня не было понятным, и как раз сейчас я многое понимаю, спустя столько лет. А тогда мне казалось, что, ну, видать, я просто молода, во мне так много силы и энергии, я сейчас просто, вот просто достигну всех высот. В любительском плане, конечно. Я все это делала, занималась в основном, конечно, бегом. Первые просто десятка там, моей жизни, 10 километров, случилось очень быстро. Буквально там, я не знаю, 3 недели прошло, и из вот этих там 400 метров мы прыгнули сразу в 10 километров. Как я не умерла, до сих пор не знаю. С учетом того, что у меня бронхиальная астма, то есть это история, когда почему-то 23 лет я не занималась, просто потому что я действительно думала, что придя на спорт, я умру, в прямом смысле. Но тут нет, вот ты бежишь, у тебя как вот есть рейнджеры, у них пистолеты в кобуре, да, в костюмчиках, у них там пистолеты в кобуре, а у меня-то хоба и аэрозоль для того, чтобы не задохнуться. Но даже это меня не останавливало, и я видела, что, ну, тело готово, мы можем вот в это прыгнуть. Да, тяжело, да, там плохо, но мне же казалось, что именно так и должно быть, поэтому этим мы и занимались. После беговой школы начались просто вот все функциональные тренировки, а там, так как это любительский спорт, там не было тренеров никаких-то. Это вот как если бы ты захотела, решив, что ты хочешь быть тренером, ты говоришь, ребят, давайте организуемся все вместе и будем тренироваться. Так вот, собственно, и было. Поэтому независимо от того, сколько тебе лет, какая у тебя физическая подготовка, давай, будь добр, 150 выпадов на 150 разношек, 150, я не знаю, отжиманий, и вот этого всего. Звучит максимально сумасшедше, понятное дело. Но когда ты в этом, тебе кажется, что ну вот начался там этот час тренировки, и ты просто не замечаешь, как он пролетает, как он проходит, потом ты идешь в раскоряку, так что с тебя можно рисовать, я не знаю, иероглифы, наверное, египетские. А тут в процессе вообще получаешь удовольствие только по одной причине. Вокруг тебя очень много людей, и вроде они все могут, значит, ты, наверное, можешь, ну, как бы, ну, вон они же все могут. Там мама с детьми приходит, дети смотрят, как у них там мамы занимаются, там, не знаю, папы там и так далее. И ты думаешь, ну, я же не хуже, значит, я тоже могу. В общем, это достигаторство привело, конечно, к десяткам полумарафонов, к нескольким марафонам, к, я не знаю, бесконечным количествам просто других соревнований. Я как сумасшедшая поглощала это... С невероятной силой.
Все, до чего могла дотянуться.
Все, до чего могла дотянуться. Любой забег, пожалуйста. Все путешествия начали быть приурочены к какому-то забегу. То есть я планировала свой отпуск на работе для того, чтобы вписаться в какой-то там международный забег. Мы не выбирали ни один из городов, которые мы посещали, если там не было какого-то забега. Все это переросло из цифр в какой-то момент, да, которых я хотела видеть у себя в плане финишного времени, переросло в другое. Я начала быть совершенно помешана на медалях.
И бегаем за медальки.
Бегаем за медали стало моим кредо на несколько лет вперед, потому что, поняв, что есть определенный предел, сколько я готова занять у своего тела для того, чтобы тренироваться так, как занимаются любители, полупрофессионалы, те, у кого по две тренировки, 7 раз в неделю, ежедневно, с определенными объемами, я поняла, что на это я пока что не готова, хоть и наращивать объемы получалось очень легко. Видимо, действительно, молодость, она давала мне возможность, и какая-то генетика давали мне возможность для того, чтобы достигать этих цифр. Но я в какой-то момент поняла, что, видимо, на это придется положить слишком много на кон для того, чтобы достигнуть этих цифр. И я была не готова для этого, просто потому что была еще работа, была другая жизнь, и спорт отнимал уже много времени для таких тренировок. Тогда я переключилась, и это были медали. И вот тут достигаторство стало доставлять максимальное удовольствие, потому что тут тебе уже не про цифры. Ты когда бежишь, например, ты смотришь на людей, которые бегут вместе с тобой на том же забеге, либо на каких-то беговых тренировках. Всем по-разному. Доставляет удовольствие или, наоборот, максимально откровенно не доставляет удовольствие сей процесс. Ты на них смотришь и думаешь, в каком, собственно, отряде ты хочешь быть. Для тех, кому в кайф, или для тех, кому я сейчас, вот прям сейчас, вот если я сейчас здесь не умру, то я вот прибегу первым. Ну вот, вот я добегу первым, а потом я могу умирать. Вот, вот, ну вот сейчас в моменте я хочу. Для кого хочу, зачем хочу, вот тут уже, конечно, ответа не было. И медали был выход, потому что тут медали получают все.
Ты выбрала путь гедониста просто, коллекционера.
Гедонист-коллекционер, да, который потом, когда никто не видит, увешивается, не знаю, своими медалями и ходит с ним, так бренча по квартире. Нет. Хотя, может, и да. Но, тем не менее, да, вот такое было достигаторство. Но эти этапы какие-то, если сейчас оглянуться назад, они были, наверное, обусловлены тем, что я очень хотела, чтобы меня одобряли. Вот сейчас я уже понимаю, что это было для того, чтобы я услышала, например, от своих родителей или от своих друзей слова восхищения. Они были бы откровенными или люди лукавили бы и просто бы хотели...
Дежурными, да.
Поддержать меня, да. Для меня это не имело значения. Я просто хотела, чтобы вот каждый мой забег, он мне приносил не только медаль, которую я могла бы повесить на стене в доказательство того, что тело способно на все, значит, и по жизни способен на все, но и для того, чтобы меня поддержали мои родственники или мои друзья. В какой-то момент, опять-таки, да, я знаю, что многие сталкиваются с этим, то есть они ищут этого одобрения, но, возможно, не осознают его. В какой-то момент начинаешь осознавать и задаешься вопросом, а зачем? Ну, то есть это же сродни аддикции, это зависимость. И если это зависимость, ну, каждый из нас понимает, что такое зависимость, потому как у каждого из нас она есть в том или ином роде. У кого-то от еды, у кого-то от напитков, у кого-то от образа жизни, у кого-то от сна. Вот. Как понимаешь, что есть зависимость, и ты знаешь, что принято вообще-то зависимости как-то бороться. Считается, что они для тебя обременительны, тебе с этим не так-то легко живется, как могло бы жить без них. Не такая качественная жизнь выходит. Вот у меня получилось подумать о том, что, наверное, мне не очень хорошо с подобными вот вещами живется, потому что те же медали, за которыми ты гонишься, они, возможно, как-то меняют твой распорядок дня, они подстраивают всю твою жизнь для того, чтобы ты как бы просто участвовал в забегах или там получал эти медали. Я знаю примеры, естественно, я думаю, каждый, на самом деле, слушатель этого подкаста в курсе, что у них есть там какие-то друзья, которые встают в 4 утра, а то и в 5, встают в 5, а то и в 4 для того, чтобы успеть побегать до того момента, как дети проснутся, для того, чтобы собираться в школу. Они ложатся там раньше и для того, чтобы как раз-таки сделать эти свои утренние или вечерние там какие-то тренировки. В общем, в общем и целом, мне стало казаться, что это нездорово подстраивать свою жизнь под какое-то свое хобби, потому что это все еще хобби. На это потребовалось несколько лет для того, чтобы понять, взглянуть на себя со стороны. Ко мне не приходили друзья, они говорили, да ты сумасшедшая, но просто в какой-то момент стало меньше одобрения. И я такая, проведем аналитику. В чем дело?
Ну, то есть я попробую как-то своими словами пересказать, как я это понимаю. Ты как бы отследила в себе момент, что это коллекционирование этих медалей, это все такой сбор урожая условных лайков, пусть не там в социальных сетях, а, ну, не знаю, в личных сообщениях и так далее, что на самом деле это какая-то такая дыра в области одобрения, которую ты вот научилась заполнять, допустим, беговыми километрами. А потом такая подумала, так, стопэ, а что у меня дыра-то здесь вообще? Может быть, мы с дырой этой вот поработаем? Может, мы как-то ее вот, как минимум, заглянем в нее, вот это здесь черное пространство? Либо, может быть, я что-то, знаете, свое тут услышала в том, что ты рассказываешь. Просто поясню, то, о чем ты говоришь, очень сильно во мне отзывается. У меня тоже был период жизни, когда я как раз много работала и тогда же очень много занималась спортом. Хотя кажется, что наоборот, у тебя спорта много, может быть, тогда как-то свободен. Ну, то есть у тебя много свободного времени, ты хорошо спишь и так далее. У меня был как раз тот самый период. Многие херачишь на работе, после работы, до работы. И как раз очень ждешь, что тебя, наверное, как-то очень сильно за это полюбят все вокруг, там, от родителей до друзей, близких и так далее. Но получается, что если бы нас просили давать советы, чего нас никто не просил, да и мы не хотим этого делать, полезным, что ли, заглянуть в себя и задать вопрос, зачем мы это делаем?
Так, Сень, ты абсолютно точно поняла мою мысль.
Сабина одобряет меня.
Размазанную по древу. Но, тем не менее, да, действительно, на мой взгляд, самым здоровым подходом является для нашей психики, опять-таки, заглянуть в себя и задать себе там несколько вопросов, которые, говоря про одобрение, просто мы привыкли к тому, что мы получаем за плоды наших каких-то телодвижений в пространстве что-то взамен. Да? Если это школа, там оценки. Если это работа, там деньги. Если это отношения, там определенный энергетический обмен. И если говорить про спорт, ты там не всегда для тебя достаточно становится просто получить медаль. Да? То есть, да, ты как бы получил медаль, но и получают все тысячи человек, которые бежали с тобой. Ты хочешь чего-то больше, и на эту иглу одобрения, дофамину, ты, собственно, и подсаживаешься. Имеет смысл, как ты и сказала, действительно задать себе вопрос, зачем, и, возможно, там кроется что-нибудь дополнительное. Например, как то, что все сейчас говорят, что надо заниматься своим ментальным здоровьем. И ментальным здоровьем действительно имеет смысл заняться только для того, чтобы понять, что в твоей жизни ты вот как кубик Рубика, да, ты вот как мозаика. И что если что-то у тебя из твоей жизни могут забрать, например, что это должно быть взаимозаменяемо. И ты не должен быть подсажен на иглу чего-то одного, потому что если этого в твоей жизни не станет, то ты будешь неполноценен. Так быть не должно. Ты в общем и целом личности, чтобы там не было внутри тебя, все это должно быть сбалансировано. И
знаешь,
equal, да?
Про это можно было бы вообще отдельный подкаст писать. Это тема, которая меня ужасно волнует, и я хотела с тобой об этом поговорить как раз вот в разрезе, в контексте одобрения, условно, социальных сетей, лайков, того, как мы хотим выглядеть в глазах других людей. Я работаю в беге достаточно давно. Я сама бегун, проходила тоже разные этапы стадии. Я очень много бегунов видела в социальных сетях. Я вижу действительно, как многие отличные, чудесные люди, кстати, очень с интересными жизнями, с интересным опытом. Вдруг бывает так, что отстраивает свою идентичность, ну, вот от бега, допустим. Мне кажется, ну, опять же, так как я тебя знаю, у меня, во-первых, есть ощущение такое. Знаешь, допустим, есть такие бегуны или люди, которые занимаются спортом. Вот они каждое свое телодвижение в пространстве, ну, выставляют в социальные сети. Я сама из таких ребят. Я сейчас на всякий случай никого тут, ну...
Этим грешим.
Да, обидеть не хочу. Не все. Вот тебя, например, даже в Страве нет. Точнее, ты завела Страву, а потом забросила. Вот я вижу, да, эти знаки, которые ты показываешь, что нет, Страва такая фигня вообще полная. Я помню, что ты мне сказала, типа, слушай, Страву завела, просто за тобой следить. Но потом это VPN, все это неудобно, и забила. Хотя, казалось бы, это такое пространство, где могла быть королева Стравы, выкладывала туда бы все на свете. Я туда скриншоты отжиманий выкладываю. Я поотжималась от пола 30 раз, и я выложила. Мол, посмотрите, я умею от пола отжиматься. Полайкайте это, пожалуйста. Лайкают, кстати, хорошо. Вот. Почему тебе это не нужно?
Ну, ты говоришь скорее так, как будто бы любое ваше, все, что вы не делали в своей жизни, да, так как у нас есть социальные сети, мы привыкли к тому, что мы через них транслируем себя и лучшую версию себя, что раз вы превозмогаете что-то в своей жизни, то вы хотите этим поделиться, чтобы получить дополнительное одобрение, и это как бы обязаловка какая-то. На самом-то деле, мне кажется, сейчас уже лёд тронулся в этом плане, да, и так как теперь действительно сложнее заходить во все эти социальные сети, сложнее что-то запостить, и как-то людей попустило, как мне видится. Но, тем не менее, да, естественно, Был период несколько лет назад на каком-то неком пике, да, вот как мне кажется, там беговых сообществ, спортивных сообществ, так как было много брендов, были много разных ивентов, мероприятий, на которых все могли приходить и заниматься, и это было само собой разумеющееся. Через какую-то точку зрения поддержки бренда ты ему говоришь спасибо, да, за то, что вот для тебя устроили такой праздник развлечений. И в то же время ты хочешь всем показать, вот посмотрите, какой я интересный человек, так интересно живу, вот просто невероятно. Через все эти фотографии или посты. В моей жизни, естественно, это тоже было, просто потому как ты заходишь в какую-то область жизни, да, где уже живут другие люди, вот они там тоже занимаются этим спортом, они это транслируют, и для тебя кажется само собой разумеющимся, что это нужно транслировать. Что на самом деле накладывает свой отпечаток. Иногда как бы положительный, то, что ты думаешь, сегодня мне лень заниматься спортом, но вот я вчера выкладывал фоточку, завтра тоже ее должен выложить, потому что все вот должны знать, что я вот это сделал. Но в какой-то момент приходит мысль о том, что ну вот ты смотришь же на других людей, которые тоже выкладывают эти фотографии или просто всем рассказывают о том, что я сегодня там побегал или еще что-то сделал. И думаешь, а для меня какой колораж этой информации? Как моя жизнь меняется, да, после того, как я об этом узнаю? Сколько времени я трачу для того, чтобы осознать, что кто-то другой позанимался спортом? Секунда? Две секунды? Полторы минуты я сижу, изучаю трек? Или я вообще на это не смотрю, потому что я не смотрю в этот момент эту ленту, потому как она у меня сама автоматически там как-то отмечает, кого она посмотрела, а человек, который выложил эту фотографию, потом зайдет, проверит, подумает, ох, столько людей посмотрело, да-да-да, и столько людей меня одобрили в каком-то смысле. И ты начинаешь думать с точки зрения того, что а кому это нужно, а для чего это нужно, а нужно ли к этому так серьезно относиться. Конечно, есть понятие селф-брендинга, да, когда люди позиционируют себя как-то вот в пространстве, и они ожидают, что к ним будут относиться по-другому, потому как вот они себя позиционируют вот так. Относитесь ко мне, как я отношусь к себе. Я вот такой крутой, относитесь ко мне как к крутому. Это уже, опять-таки, к вопросу о том, что надо посмотреть в себя и заглянуть, все ли окей. Но этим занимаются не все. Можно было бы, конечно, сказать, что для меня совершенно не важно вести эти социальные сети, совершенно не важно выкладывать фотографии и получать это одобрение, что было бы неправдой.
Это было бы лукавством, да. Мы тут не занимаемся такими вещами. У нас искренние истории людей. Смотри, вот про селф-брендинг, про образ себя и про все-таки, опять же, желание нравиться. Есть тема, которая меня в этом смысле волнует. Вообще, если, мне кажется, люди, которые послушают подкаст, они поймут, что меня бесконечно все эти темы волнуют. Но давай так, мы с тобой подруги, мы поэтому подружились, потому что нам очень интересно все это обсуждать. Я вот тоже присутствую в социальных сетях, выкладываю какие-то фотографии с тренировок. Я понимаю, что у меня есть некоторый очень высокий такой визуальный ценз, я так это назову, через который не каждая фотка пролезет. Мне очень сложно представить себе, чтобы я выложила фотографию, где я, условно говоря, в неудачном ракурсе, где, так как фото, например, снизу, кажется, будто у меня есть второй подбородок, или где волосы выглядят грязными, или где какая-то складочка, естественная складочка кожи, которая у нас у всех есть, что вот я выложу такую фотку, ну, на мой взгляд, неудачную. То есть я очень так придирчиво отношусь к фотографиям. При этом у тебя есть, по сути, такой осознанный подход к фотографиям, часто спортивным, где ты можешь нарочито принимать какие-то смешные, забавные позы, не знаю, кривить лицо, пририсовывать ручки-глазки. Ну, я это считываю как? Смотрите, я могу быть любой, а вот я вот так вот нагнулась, например, и у меня вот здесь вот кожа, и это класс, это норм. У меня растрепались волосы от бега, потому что, блин, я бежала, и вот, да, волосы вообще-то треплются, и лицо краснеет, и так далее. То есть я это, когда смотрю, мне это очень нравится, я это считываю как естественность. Но сама так сделать не могу. Как ты, черт побери, к этому пришла? Как у тебя это получается?
Ну, это то, с чего мы на самом деле начали, про удовольствие от спорта и про то, зачем нам всем это нужно. И когда ты смотришь на фотографии, условно, прям поставленные позы, условно, там выставленный свет, какие-то отфотошопленные или дополнительно какими-то элементами снабженные тела, где что-то подрастили, у кого-то кубики пресса подрощены, у кого-то еще что-то, начинаешь думать опять, а мне опять-таки с этого что? Вот я смотрю, у кого-то есть кубики пресса, но у меня-то нету этого пресса. И у моей там какой-то подруги, с которой мы занимаемся спортом, тоже нету этого пресса. Но мы должны получать все удовольствия от того, чем мы занимаемся. Мы живем, если верить в определенную теорию, один раз. И в процессе этой жизни мы должны, как мне кажется, относиться к себе бережно. И не насиловать свою психику тем, что я пойду сейчас заниматься для того, чтобы вот у меня появился этот кубик. А потом я показала всем этот кубик, что он у меня вырос. И все такие, о боже, я лайк. И все. И жизнь, собственно, сложилась после этого момента. Должно быть все в удовольствии. И как мне кажется, беря во внимание обратную связь, например, от моих социальных сетей, Мне пишут знакомые, которые очень далеки от спорта, и они говорят о том, что я их мотивирую тем, что можно вот выходить на беговую дорожку, можно выходить на какие-то спорты и оставаться собой. Что всем кажется, когда они смотрят эти социальные сети, что ни у кого не краснеет лицо, ни у кого нету каких-то мокрых пятен на футболках, нет никаких травм, все так идеально у всех получается, кроме тебя. Когда ты заходишь в этот спорт, и тебе кажется, что ну, как бы, ты вообще в аду горишь немножко в процессе этой тренировки. Но я как раз-таки взяла для себя вот эту линию тем, что я получаю удовольствие от этого спорта, это мое тело, оно ведет себя вот так, да, я могу быть красной, могу быть кривостоящей, я не знаю, как делают все вот эти великолепные фотографии в прыжке с идеальными волосами, шаг вперед с мыска, нога двигается вперед, я не знаю, может, они там с хореографами занимаются заранее перед этими постами в Инстаграме, может, у них есть СММщики, которые к ним приходят и говорят, сегодня мы делаем там вперед 25 тысяч кадров, и вы будете выставлять их на протяжении всей оставшейся жизни. Я не знаю, как это работает. Но я знаю, как работает то, что я вижу вокруг себя на спортивной площадке. Да? Я вижу, как выглядят все эти люди и как они улыбаются в процессе своих тренировок. И именно это тот посыл, который мне бы хотелось, чтобы все люди понимали, что если вы выбрали для себя какое-то хобби, так занимайтесь им в удовольствии. Постите фотографии, которые лично вам нравятся. Настолько много пластиковой какой-то эмоции, которую я вижу в этих социальных сетях, что не хочется быть частью этого, хочется быть частью просто реальной жизни. Я понимаю, что для кого-то то, как они выглядят, это полностью то, как они бы очень хотели, чтобы другие их воспринимали, и они отождествляют себя через эту внешность. При том, что, ну, объективности-то нет. Кому-то что-то красиво, кому-то некрасиво. Даже понятие пресловутой конвенциональной внешности, даже это мы можем отбросить. То есть, в принципе, я вот за бодипозитив в этом плане и за эмоциональный позитив. То есть для чего вы туда пришли? Ну, наверное, чтобы стать лучше или просто получить кайф в сегодняшнем моменте. Так и транслируйте это так же. Ничего страшного, мир не рухнет, если люди увидят, что вам что-то далось тяжело. В этом нет совершенно ничего такого. Ну, много что и всем дается тяжело в этой жизни. Вы на протяжении всего своего дня сталкиваетесь с такими вызовами, с которыми, естественно, запостить какую-то фоточку, где у тебя немножко неровный живот или там складочка выпала. Важно помнить, что всем плевать на эту складочку, кроме тебя самого. Ну, а если кто-то и напишет, что складочка, ну, спасибо, вы повышаете конверсию моего аккаунта.
Я сейчас готова буквально слезу пустить. Ну, кстати, хочу ремарку сделать. Однажды меня снимали для глянцевого журнала, где нужно было... Почему-то был прям бумажный журнал, бывали такие времена. И там нужен был кадр в прыжке, когда вот фигура прыгает, переднее колено такое вынесено, волосы летят, все очень красиво. Я там еще должна была сумочку какую-то держать. Ну, то есть, знаете, такая городская такая вот фея, просто вот такая прыжок вперед. Мы снимали это 2 часа, я не шучу. Вместе со мной было несколько ассистентов. Один волосы поправлял, другой сумочку, потому что сумочку нужно было, чтобы рука естественным образом лежала. 2 часа снимался этот кадр естественного прыжка, как будто через лужу. Как снимаются такие фотки? Вот так.
Тут даже не добавишь ничего. История успеха буквально. Ну, тем не менее, да, когда вы в итоге приходите в спорт и сталкиваетесь с реальностью, а не какой-то глянцевой историей, и отфотошопленными или даже не отфотошопленными, а просто с большим бэкграундом фотографиями, важно помнить, что вы же в реальности, вы сейчас здесь. И фотографии, которые вы, возможно, сделали себе сами, дело не в выставлении, на самом деле, этих фотографий, а о том, что все мы делаем себе фотографии для того, или видео, для того, чтобы посмотреть, может быть, для себя со стороны. Это тоже путь осознания себя. И ты смотришь на свои фотографии и начинаешь давать оценку, например, своей внешности. Я такой, или я такая, или я в сравнении с кем-то. Тут вот очень важно, что независимо от своего возраста или жизненного пути, поймать себя на этом моменте и... подумать опять-таки, ну я же вот сделал, я превозмог. Вспомни вот эти там 30 минут тренировки или час тренировки, у каждого свое. Я же это сделал, я должен быть себе благодарен. Это часто говорят на практиках о том, что будьте благодарны там себе за то, что вы смогли. Очень много лет я не понимала вообще, что это значит. Я не принимала это через себя. Ну, в смысле благодарен. Ну вот у меня есть тело, оно там может присесть, привстать, там, я не знаю, сделать выпады, пробежать. Ну молодец, а как иначе? Но в процессе вот ты смотришь, например, на эти видео, вспоминаешь свои эмоции и думаешь, это было так тяжело. Так что, черт возьми, от того, что я покажу другим людям, что это было тяжело, повторюсь, мир не рухнет. Посмотрите на это через призму того, как вы сами смотрите на фотографии, видео других людей. Что вы думаете, когда вы на это, в этом моменте смотрите? Вы завидуете, вы осуждаете, вы думаете то, что вы испытываете какое-то чувство своего превосходства над другим человеком просто за то, что у него есть кубик или нет этого кубика, а у вас их больше или у вас их меньше. Вы не станете ни хуже, ни лучше. Это социальные сети, которая лишь часть вашей жизни. Это то, про что я говорила. Если вынуть этот кирпичик из вашей стены самоосознания, ничего не должно произойти. Вы просто, ну, как бы, да, окей, у кого-то есть там пресс, кто-то бегает быстрее, у кого-то еще что-то. Ну и что? Ну просто, ну и что? Я не мой спорт. Я — это я, а спорт — это лишь часть моей жизни, которая приносит мне удовольствие, иногда не приносит мне удовольствие, но, повторюсь про рутину, стабилизирует психику, и ты готов ко всему в этой жизни. Если забываешь об этом, посмотри на свои медали, забываешь об этом, загляни в свою страву, забываешь об этом, посмотри, я не знаю, на своих детей, если они у тебя есть, посмотри на свою работу, если она у тебя есть. Сказала так, как будто все уже.
Мне нравится идея того, что нужно быть благодарным своему телу и самому себе за то, что ты, не знаю, действительно вывез сегодня, или не то, что вывез, просто что ты сделал. А я, в свою очередь, Сабина, хочу очень тебя поблагодарить за те слова, которые ты рассказала, тем, чем ты поделилась. Я подумала, так забавно, мы сейчас с тобой в студии сидим. Обычно, когда мы встречаемся в кафе, люди, которые рядом с нами находятся, они отсаживаются. Рядом с нами заканчиваются свидания обычно, потому что мы громко ржем, ведем себя неприлично. Ну, неприлично в смысле, что мы говорим громко, мы делимся эмоциями. В общем, спасибо тебе за то, что ты такая разная и такая здоровская. Спасибо тебе огромное.
Спасибо и тебе за то, что ты есть.
Это был подкаст «От себя не убежишь». В следующем выпуске Сабина будет ведущей. А с кем она поговорит, пусть пока остается в секрете. Подписывайтесь на подкаст на любой удобной платформе. Мы выходим по четвергам раз в две недели. И приходите в нашу группу в Телеграм. Ссылка будет в описании. Всем пока.